Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Итак, в рубрике каждый раз все интереснее и интереснее.
Конечно, да, конечно.
Да. Знаний больше.
Сегодня удивите, наконец-то.
Знаний больше.
Ну, наконец-то вы нам сегодня расскажете интересную историю,
конечно,
как вы говорите.
Конечно, Сергей. Да, история компании Uber. Потому что последние, сколько? Ну, года 3 или 4 точно. А хипстеры, которые боготворят эту компанию из Соединенных Штатов Америки, и которые вознесли ее на пьедестал и говорят о том, что нас ожидает максимальная уберизация экономики, забывают, правда, говорить широким массам о том, что компания является убыточной до сих пор.
И серьезно?
Uber, да. Более того, за первое полугодие 2016 года чистый убыток компании составил 1,2 миллиарда долларов.
1,2.
Это гигантская сумма. Несмотря на это, компания является самым, наверное, успешным стартапом в истории Силиконовой долины и в истории стартапов в области...
В плане распространения?
Да нет, в плане привлечения именно инвестиций. Потому что сегодня капитализация компании находится на уровне 70 миллиардов долларов, и за все это время, начиная...
А как так вот бывает в экономике, что капитализация
начиная
растет,
с 2010 года,
нет,
начиная
а
с 2010 года, вот компания, вы представляете, стоит уже 70 миллиардов долларов, работает на территории огромного количества, там, ну, за сотню уже количество стран, в которые сама компания Uber пришла. Более того, понятное дело, что в каждой из стран, в зависимости от законодательства, компания в той или иной степени сталкивается с противодействием и официальных классических служб такси, которые работают на этом рынке, и со стороны чиновников, которые защищают интересы профсоюзов. Но, в общем, удивительная история, как компания...
Хорошо звучит фраза. Чиновник, который защищает интересы.
Интересы профсоюзов. Интересы профсоюзов. Ну почему же? Так же, как и в Соединенных Штатах Америки, в том же Вашингтоне, есть чиновники, которые защищают интересы компании Uber. А есть городки, в которых, например, компания Uber не работает вместе со своими конкурентами, которые работают по похожей схеме, где местные чиновники запрещают работу этой компании, компания уходит, и туда приходят люди... с абсолютно другими сервисами. И вообще, если разбираться на самом деле в истории таксомоторных перевозок, если говорить о современном рынке, который, ну давайте так, сформировался за последние там лет 10-15, то абсолютным лидером, сейчас я вас попрошу выключить музыку,
да,
с точки зрения именно технологий, с точки зрения технологий работы такси и таксомоторов является Россия.
Да ладно.
Более того, не только лидером на евразийском континенте, но и во всем мире.
Да что вы.
А в 2015 году...
А нам
году,
говорили, что у нас не хватает автомашин.
А в 2015 году компания, которая в свое время была организована, если мне не изменяет память, в конце 90-х в Краснодарском крае, вышла на американский рынок таксомоторных перевозок со своим предложением, со своей технологией, и которая является более успешной. И если, давайте так, принимать во внимание объем перевозок...
Из Краснодарского края?
Из Краснодарского, из небольшого... Из небольшого города. Сервис этот в Соединенных Штатах Америки называется Fasten. В 2015 году он появился.
Fasten?
Fasten.
Не путать Fasten. С гелем.
Fasten?
Fasten.
Это что, быстро?
Это ремень. Пристегните ремень безопасности.
Fasten seatbelts.
Да.
Fasten your seatbelts. We're in for a bumpy ride.
И компания, которая начала свою работу в Бостоне, потом в одном из небольших городков в Техасе, в Остине, сейчас использует вот эти наработки, которые были реализованы именно на российском рынке. Более того, вот эта вся диспетчеризация, появление приложений специальных, работа с таксомоторными парками, с индивидуальными предпринимателями, просто с водителями. За все эти там 15-20 лет в России действительно была поставлена на очень хороший уровень, просто почему-то об этом очень мало говорят, и люди, которые...
Не любим мы хвалить друг себя.
Нет, и люди, которые на самом деле находятся у руля трех самых крупных компаний, которые занимаются диспетчеризацией на рынке таксомоторных перевозок в России. Но. Мы сейчас говорим не об агрегаторах, а именно о людях, которые занимаются, опять же, и перераспределением, и имеют собственные таксомоторные парки. ну, давайте несколько цифр.
Давайте.
Значит, в России ежедневно...
Так.
Ежедневно. Это очень интересные цифры на самом деле.
Угу. Лёха из Реутова записывает
цифры. Да, Лёха из Реутова записывает цифры. Значит, ежедневно 15 миллионов перевозок в сутки осуществляется.
По России или в
Москве? По России.
По России.
По России. 15 миллионов. Около 180 тысяч легальных такси работает в стране. Но только на московском рынке около 100 тысяч еще нелегальных присутствует таксомоторов или людей, которые не имеют официальной лицензии.
Бомбилы.
100 рублей средний чек по стране.
100 рублей?
Да, полтора миллиарда рублей оборот в сутки бизнеса.
Полтора миллиарда в сутки?
Полтора миллиарда рублей в сутки.
Это мы... только налик официальный.
Да. Конечно. Значит, в 2015 году по
еще
оценкам
ярд,
экспертов,
наверное, не
значит, по оценкам да? экспертов, с общий объем рынка таксомоторных перевозок в России составил около 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов долларов. Значит, по разным оценкам от 5 до 10, но я беру верхнюю цифру. К сожалению, очень трудно на самом деле понять. Ввиду того, что рынок раздроблен, и есть крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, в которых доля тех же самых агрегаторов достигает порядка 50-60%. Но это опять же Москва. В том же Питере 30% уже приходится на долю таких агрегаторов, как Uber, Яндекс.Такси или
Гет.Такси.
Порядка 50-60%.
А там 30.
В Санкт-Петербурге 30, а в стране,
ну, да.
надо понимать, в городах с населением 500 тысяч плюс или 200 тысяч плюс, 99% приходится на те сети, которые были созданы за последние 15 лет, и за те компании, которые существуют до сих пор, которые берут свое начало там в конце 90-х, в начале 90-х годов, и эти люди, которые, ну, съели не один десяток собак в таксомоторном бизнесе. Очень интересно. Значит, скрытые лидеры. Невозможно даже найти в хорошем разрешении фотографии людей, которые владеют этим бизнесом в стране. Крупнейшими
но вы
компаниями.
Нашли.
Пожалуйста.
Вы хотите, чтобы от вас осталось в хорошем разрешении?
Лидеры российского рынка такси. Это компания «Везет». Значит, на ее
Знаем
долю приходится...
Такой. У них есть и грузовые.
Внимание, 1,6 миллиона перевозок в сутки. В 93 городах страны работает. Такси «Сатурн». Это как раз именно та компания, о которой я говорил в самом начале, чей сервис Fasten, в который они вложились, в Краснодаре, причем из небольшого...
Ну,
это не
сам
Краснодар,
да?
это Краснодарская область. Они запустили
край,
уже в
Соединенных...
Край. Да, в Бостоне и в Остине, в Техасе. Значит, 1,4 миллиона перевозок в сутки, 43 города. И такси «Максим». Ну, я думаю, большинству там жителей крупных городов известны все эти три таксомоторные службы. 1 миллион перевозок в сутки, 125 городов. Вот каждая из этих компаний...
Да.
Одна
да.
перевозит больше, чем все агрегаторы вместе взятые в сутки в стране. То есть это, на самом деле, если говорить языком интернета, хайп, который был поднят вокруг...
Хайп?
Ну, переведите.
То есть по-русски хай.
Я только что увидел в компьютере.
Не надо.
Ну, давайте.
Преувеличение.
Преувеличение. Давайте так.
Да,
хайп
вот.
Вокруг компании Uber и большинства компаний силиконовых долинов и стартапов последних, наверное, 5-6 лет, которые позволили действительно этим парням, очень талантливым парням, которые там в возрасте 20, наверное, 25 лет уже были миллионерами и закрывали сделки стоимостью не в один десяток миллионов долларов. Это все маркетинг, который позволяет постоянно инвестировать деньги в будущее. А каким будет это будущее для компании Uber?
Не знаю.
Не знает никто. Потому
То
что
есть
до
они
сих
в
пор,
веру инвестируют.
До сих
да?
пор. Ну, до сих пор. Давайте возьмем средний чек. Там, допустим, в 200 рублей. Которая будет, в которой вам будет стоить поездка в такси Uber, который вы заказали. Там это там, порядка там, 14-15 километров, около 5-6 минут нахождения вашего в автомобиле. Значит, стоимость этой поездки будет порядка 200-210 рублей.
Так.
Компания Uber, мы сейчас немножко поговорим о том, как работает сама система.
Да.
И постоянно будем отсылать к российскому опыту, который, к сожалению, к большому в мире почему-то не замечает. Эти ребята, которые из Краснодара пришли на американский рынок,
не хотят замечать.
Когда они говорили с инвесторами,
ничего,
обращались к инвесторам в рамках первого и второго
ребята
раунда, они говорили, слушайте, да мы 15-20 лет работаем на этом рынке, о чем вы нам рассказываете? Какой Uber? У нас вся эта история устоялась уже лет 10 назад. И тот уровень диспетчеризации и телефонизации этих услуг. Ведь вы вспомните, если вы заказываете такси по телефону... Внимание! В Америке Вот история с Uber, с тем же самым. Это опять же хайп, это опять же маркетинг и реклама. Потому что в большинстве городов, как ни странно, Соединенных Штатов Америки...
Не используют такси.
Не используют Uber. Люди просто выходят...
Ну, и Uber тоже, да.
Люди просто выходят на дорогу для того, чтобы поймать таксомотор.
Что-то, они звонят.
Ну, либо звонят, либо в специальные службы сервисные.
Никто, либо свистят.
Никто не стоят с рукой. Это нет, российская звонят, история.
Во нет, всех звонят. Фильмах.
Звонят в фирме. Именно фирма. И определяют, вот, как сказать, как здесь в 90-х надо было кому-то просто позвонить. Какой-то компании.
Ну, короче, уровень уберизации той же самой американского рынка, он достаточно низкий.
А мы?
Мы с точки зрения, ну, Москва только, и крупные города. С чем это связано? Значит, по одной версии, опять же, экспертов, все это связано с очень плохой картографией небольшой городков с населением там 200 тысяч, наверное, плюс, да, потому что не очень корректно.
Давайте
не
так,
очень,
давайте
не
так,
очень, нет, очень нет, наше Иваныч, расстояние, не, наш
не,
плюс.
Не, Иваныч, давай так, в маленьком городе машина всегда находится, любая машина рядом с человеком. Всегда.
Да нет, тут что надо отметить? Действительно, плохая карта, плохие карты в маленьких городках. Так. Ну и самое главное, что бизнес в этом городе имеет, ну, наверное, с точки зрения самого сервиса, не тот объем выручки, который был бы интересен.
Ну и
наверное,
цена поездки.
Цена поездки, более того. Ведь надо сказать, что вот я вам только что говорил о том, что 210 рублей за там, 14 километров, 5 минут там, нахождения внутри автомобиля, а 20% забирает сам сервис, забирает у водителя от 20 там, до 25% в различных странах. А дальше есть всевозможные еще агрегаторы. Потому что
такое?
Ну, агрегаторы, потому что...
Что такое по-русски агрегатор?
Ну,
динамо-машина?
Нет, потому что по закону, по российскому законодательству, по американскому законодательству, сам Uber не является сервисом такси. Это всего лишь навсего агрегатор. То есть он не подпадает под действие законов, которые имеют отношение к таксомоторному бизнесу. В частности, в нашей стране закон о такси. Он просто предоставляет информационные услуги. Соответственно, для того, чтобы подключиться к системе, ты должен быть, ну, как минимум, индивидуальным предпринимателем. Для того, чтобы иметь возможность получать эти деньги. Соответственно, люди, которые не хотят заморачиваться с получением дополнительного количества документов или либо таксомоторной лицензии, приходят к человеку, который является вот неким таким агрегатором, который получает свой дополнительный процент.
Как у Мавроди.
Да, есть, да. 8, там в зависимости от компании, от 8 там, до 10%, по-моему, сегодня на рынке ставка. Но самое интересное, что компания Uber субсидирует эту поездку. Потому что никто за эти деньги, ну, водитель не повезет, условно говоря, за эти 210 рублей, из которых 40, как минимум, он отдаст компании Uber, 8% он отдаст, значит, тому человеку, с кем он работает, по ИП или по таксомоторной лицензии. Так. Поэтому компания вынуждена субсидировать как минимум 40-45% этой поездки.
То есть?
И накидывать водителю...
На водителю?
Водителю еще 80-90 рублей, вот на эти 200.
Да ладно?
Именно отсюда и образуется этот гигантский убыток, потому что компания вынуждена демпинговать на рынке. Именно поэтому в огромном количестве государств, городов, европейских, российских, значит, американских, люди пытаются бороться с уберизацией, бороться с этим сервисом. Потому что, по большому счету, это демпинг.
Я так понимаю, они демпингуют только до тех пор, пока остальные руки вверх не поднимут, да? Остальных выживут, и тогда они задерут.
Ты же понимаешь, мы допингуем для того, чтобы показать больше, для того, чтобы привлечь водителя, для того, чтобы привлечь водителя в свою систему. Понятное дело, что водитель не приходит для того, чтобы работать только в системе Uber. Он работает и в Getty, он работает, допустим, еще в нескольких системах, которые обеспечивают ему необходимое количество заказов. Но если мы говорим о той же самой Москве, то для того, чтобы получить объем выручки вот водителю, который сидит за рулем в размере там 80-100 тысяч рублей, судя по форумам, да, в месяц. Необходимо работать как минимум, и в пике мы сейчас говорим, и в самое тяжелое время, как минимум там 12-16 часов. Это очень много. Для того, чтобы обеспечить себе вот эту достойную выручку. Это очень серьезная нагрузка на того водителя, который оказывается за рулем, который выходит на рейс. Значит, что касается российских реалий. Я уже сказал, да, что есть лидеры российского рынка такси, это Везет, такси Сатурн и Максим. И что самое интересное, действительно, ребята вот из компании Сатурн, предприниматель Евгений Львов, и запускалась вся эта история в городе Тимашевске, это Краснодарский край. То есть это даже не региональный центр, это не столица Краснодарского края. В 98 году это действительно федеральная сеть такси, которая в 43 городах работает, и которая действительно в 2015 году решила выйти на американский рынок. А в чем ее отличие от того же Uber, если мы говорим об американском рынке и историю тогда уже самого Uber, его инвесторов и людей, которые стояли у истоков компании, до сих пор находятся у руля компании, расскажу уже после новостей середины часа и новостей спорта. Они предложили идеальную систему с точки зрения, наверное, американского водителя, американского бомбила или американского таксиста. 99 центов. 99 центов, которые...
За 5 метров?
Нет, 99 центов, которые водитель отдает с любого заказа.
Всего лишь?
Всего. Фиксированная стоимость заказа для водителя. Неважно, на какое расстояние, там, на 10, на 20, на 30, на 40, неважно, сколько стоит заказ.
Ну, да.
100 или 200 долларов, там, 50 или 10 долларов. Ты платишь 99 центов.
Немного.
Это совсем немного, потому что компания не претендует на 20% от выручки самого таксиста. И ведь главная трагедия того же самого Uber и огромного количества людей, которые в той же самой Америке в свое время подключились к системе, ведь огромное количество последователей впоследствии появилось и на американском рынке, которые пытаются бороться с тем же самым Uber, предлагая всевозможные условия для того, чтобы привлечь на свою сторону этих таксистов. Проблема-то в следующем. Понятное дело, что для заказчика, для меня, как для пользователя этой системы, изменилось вообще все. В любой момент рядом со мной может оказаться таксист, который отвезет меня туда, куда мне нужно, и с моей карты спишутся деньги. Мне не нужно расплачиваться, ну, наличностью. То есть некая магия происходит. Я выхожу из такси, с моей карты списываются деньги.
Говорю спасибо.
Да, я говорю спасибо, этот таксист появляется, я могу выбрать автомобиль, который мне необходим. И на самом деле, когда в 2010-2011 году компания появилась и вышла на рынок, на американский, это все называли это чудом. Чудо, которое изменит вообще представление о логистике и вообще об общественном транспорте. Но в конце концов выяснилось, что ты являешься, а сейчас мы говорим про таксиста, всего лишь исполнителем. А в Америке человек, который работает на кого-то, привык, чтобы у него были какие-то социальные гарантии, какие-то страховки, соцпакет, профсоюз. Я хочу иметь отпуск, понимаешь? А здесь ты не являешься сотрудником компании. Компания просто перераспределяет тебе те заказы, которые получает.
Иваныч, ну что ты? Что ты разнылся? Чем... Хочешь, иди в отпуск. Прям сейчас.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
И спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Брындятина на маяке. Друзья мои, иногда получаю вопросы по рубрике «Брындятина». Ну, помимо просто неприличных вопросов, также некоторые комментарии сводятся к следующему. Сергей, вот почему иногда Рустам вот рассказывает так, как сегодня, я так понимаю, с запалом, с ярко, интересно. А иногда он так как-то с уважением к людям, которые занимаются бизнесом. Я скажу так, сегодня Рустам остро чувствует следующий момент. Столько бабок прошли мимо меня.
10 миллиардов.
И он понимает, что те люди, которые придумали этот проект, они не сделали ничего фантастического. Да?
Они грамотно преподнесли этот проект, грамотно привлекли инвестиции, потому что к тому моменту, когда это произошло, это конец 2009-го, начало 2010-го года, они были непростыми мальчиками для битья в Кремниевой долине, как нас поправляют наши слушатели. Пишут, что Силиконовая долина — это то место, где снимаются голливудские фильмы. А на самом деле долина называется Кремниевой. Значит, они были людьми, которые заработали...
Вы еще не задумывались о том, чтобы раздобыть индивидуальную Силиконовую долину?
Нет. Они к этому моменту заработали каждый, миллионов так по 50 долларов. И чем они занимались? Они прохлаждались, у них у всех были хорошие дома, хорошие автомобили. И они собирали вечеринки.
Ах, в этом проблема. У нас нет хороших вечеринок и хороших.
Нет, они действительно собирали хорошие вечеринки, где был специально приглашенный повар, который готовил очень дорогие блюда. На эти вечеринки приходили люди со своими идеями для того, чтобы поделиться этими идеями с как раз с основателями будущего сервиса Uber. Так. К тому моменту у них за плечами было несколько отличных кейсов, которые они слили. Там один там за 25 миллионов долларов, другой за 75 миллионов долларов. Слушайте, ну почему бы не выслушать молодых, талантливых людей, которые придут и вывалят тебе все и подадут...
То есть это просто бизнес-слушатели?
Бизнес? Варьё. Почему нет? Почему? Давайте так, такой митинг.
За еду идеи собирали.
Значит, давайте об истории такси теперь немного. Так. Про Uber, про саму модель существования этого бизнеса, про тот конфликт интересов, который есть у самого агрегатора, у самой платформы и у водителей, которые работают на эту платформу, я уже рассказал. Но вот очень интересно попытались одни из конкурентов, которые буквально несколько лет, может быть, год назад запустили конкурирующий сервис в Соединенных Штатах Америки. Он пока запущен, по-моему, в одних только в крупных мегаполисах. Они пытаются сделать водителей не инвесторами,
акционерами.
Акционерами.
Как?
Ну вот просто выделяя...
Сколько? 0,001%?
Ну, ты понимаешь, да, о чем идет речь. Там очень сложная система выделения вот этой
собственности. Социализм играет, да?
Играют социализм. Будут водители
для того, чтобы переманить, для того, чтобы водители использовали эту систему для того, чтобы обслуживать пассажиров. Но сама история-то такси и таксомоторных перевозок тоже очень интересна. Если говорить о том, когда она появилась, многие историки говорят, что впервые в Древнем Риме. И что использовалось в качестве самого таксометра? Как надо было посчитать поездку на колеснице? Потому что были колесницы, которые перевозили людей
стоя.
За деньги.
Людей перевозили стоя.
Из точки А в пункт, из пункта А в пункт Б.
В Египте, значит,
из Помпеи, я не знаю, куда там, ближайшая
из
точка.
Из Помпеи.
Вам куда, мне в Помпеи.
Таз стоял.
От вулкана.
Слушайте, стоял обычный таз. Таз. Значит, на колеснице, на оси. Причем он был закреплен. И в этот таз каждые 200 метров, который проезжала колесница, падал камешек.
Как? Откуда знали, что 200 метров проехал?
Ну, вот человек еще был, который считал, я так понимаю, какое количество метров проехала колесница. Таксометр, счетчик. По счетчику поедем сегодня. Слушайте, и в конце поездки ты вынужден был расплачиваться по количеству камней в этом тазу. А по большому счету... А именно организованный рынок таксомоторных перевозок.
Из двигателя.
Я предполагал, что эта фраза прозвучит, но только думал, что не из кучера, а, собственно говоря...
Из коняшки.
Из коняшки, да. Организованный рынок таксомоторных перевозок появился одновременно, как ни странно, в России, в Соединенных Штатах Америки, в Англии в 1907 году, когда появились...
Одновременно?
Ну, одновременно. Если мы говорим действительно об автомобилях, действительно о бензиновых моторах, потому что фиакры, таксо, которым обозначалось используемое для перевозки пассажиров и грузов и оплату проезда, слово такси происходит вот как раз от французского слова таксо. А история именно такси современных берет свое начало в 18 веке, когда появились вот эти конные экипажи, которые стали называть фиакрами, фиакр заказать, потому что в честь... Потому что
фиакры заказать, чакры
да
прочистить, поеду.
Подождите. Назвали в честь святого фиакра, потому что постоялый двор вот с этими экипажами, которые обслуживали пассажиров, находился как раз около его часовни. В 17 году, если мы говорим...
Такси
закончились.
Люди стали брать грузовики сами.
Открылись маршрутные такси.
Я не знаю, как назвать. Uber, не Uber, но, в общем, можно было просто заказать такси, используя револьвер. Именем революции сказать на улице.
Это были не такси,
это был промокод.
Это был каршеринг.
Да нет, ну каршеринг.
Дай сюда тачку, тварь.
Кстати говоря, если говорить об Uber, то ведь единственный сервис до сих пор, ну, я так понимаю, на сегодняшний момент, который не только генерит убытки, но и для каждого конкретного локального рынка предлагает свои особенные услуги дополнительные. Например, в Турции, в Стамбуле, Uber Boat есть такой сервис. Uber Boat.
Боут, лодка?
Лодка.
То есть через залив плавать?
Через залив, поплавать.
Прикольно.
Через...
тут наш Кузнецов идет. Нет, Убербот.
Допустим, я так понимаю, в Соединенных Штатах Америки есть возможность заказать такси на двоих. То есть разделить
с водителем
стоимость поездки с человеком, который поедет в этом же направлении.
Но в Нью-Йорке это стандартно, что у таксистов есть права взять несколько людей в один такси.
Ну вот Uber, и мы говорим сейчас именно об агрегаторе, тоже предлагает такую услугу. А в 17 году такси закончились в Советском Союзе, но вот в 24 году Моссовет закупил 200 новых автомобилей. Первыми автомобилями, которые были раскрашены именно в цвет такси, были автомобили, выпущенные компанией Renault в свое время.
А везде цвет были желтые?
Ну, разные. Ну, на самом деле, разные, потому что в Нью-Йорке, да, желтый такси примелькался, и
у
кинематограф
все
сделал.
У нас, кстати говоря, власть это все с проектом носится. Давайте в другой красить.
Белый, в какой,
белый,
например?
Белый, что ли, хотят?
Ну, я в защитный, военный. Не заметите сразу.
Из космоса, да? Очень интересно, что в том же самом Гонконге, я был в Гонконге, действительно несколько цветов такси используются. Насколько я помню, красный, синий, может быть, желтый, для того, чтобы обозначить очень жестко те границы, в которых работают эти таксомоторы. То есть таксомоторы, которые работают на окраинах, допустим, территориально не имеют возможности приезжать в центр для того, чтобы не создавать дополнительные помехи и пробки в дорожном движении. Значит, сам сервис, еще раз, один из самых быстрорастущих стартапов. Действительно, там больше, порядка 70 миллиардов стоит. 2010 год — год образования. А два человека, которые стояли у истоков образования этого сервиса, у истоков организации, один из них — Трэвис Каланик.
Каланик
с чешско-австрийскими корнями. Мама, я так понимаю, работала в одном из крупных американских издательств в свое время. 18. Значит, мальчик очень рано показал
талант.
Мальчику сейчас. Угу. Слушайте,
лет 50,
да, нет.
Да какой 50?
Ну, лет 40 с небольшим, потому что.
Это особенно
потому
обидно,
что вот сейчас нам Тим расскажет немножко о ножах.
О себе.
Катку.
О ножах.
Ножи катку. Ножи,
этот егерь,
давай. Катку.
Да. Катку.
Не знаю, что такое катка.
Вот. Значит, у Тима были плохие ножи.
Услышал. Катко! Послушайте, насколько они чувствительны к произношению?
В общем, начинал Трэвис Каланик, как и большинство американцев, коми-воежором, потому что торговал этими самыми ножами.
Что за ножи?
Это пирамида, по большому счету, такой сетевой маркетинг. Наши ножи лучше всех ножей, которые есть в мире, продаются до сих пор.
Пограничные ножи.
Я так понимаю, некоторые стараются.
И вы можете продавать своим друзьям это, наверное.
И
получать.
В общем, начинал он с продажи друзьям и соседям по лестничной клетке.
Да.
В 18 году он открыл свой первый небольшой бизнес. В 18 лет, извините, пожалуйста.
В Москве.
В возрасте 18 лет он открыл свой первый по-настоящему бизнес. Он создал систему, это был сервис по подготовке к сдаче экзаменов американских для поступления в американские вузы, так называемый SAT.
Да, SAT, это ужасный тест. У меня были такие плохие результаты.
Но тебя все равно взяли, потому что ты кредитор.
Да, потому что платил, да.
Нет, потому что за тебя заплатили люди, которые живут в Лэнгли и работают там. Очень интересно, что он своим сервисом гарантировал получение более 400 баллов. Гарантированно, что сдавая, значит, используя этот сервис, вы гарантируете себе 400 баллов.
А сколько надо для поступления?
700 15. С чем-то.
А 400 гарантированно.
Но это я так.
Иди наскреби еще 300.
Значит, после этого он поступил в Калифорнийский университет на факультет программирования, сдал как раз этот экзамен на максимальные баллы. Mm-hmm. После этого он вместе со своими партнерами начал работу над первым своим сервисом. Он назывался Score. Я думаю, если Тим в этом... Если Тим в этом...
Скаур. Это как искать подробно и тщательно.
Ну и, Сергей Валерьевич,
вынюхивать.
Вы же, как...
Как вам говорит Википедия.
Вы же, как знаток немецкого языка, можете расшифровать, что такое Uber? Как переводится Uber? Потому что немецкое слово.
Uber немецкое?
Над превыше.
Вообще Uber?
Ну, над превыше. А я так понимаю, в 20-30-х годах...
Убралось.
Годох, говорите так. Давайте, годох.
Сокращали слово супер, Uber. Убер-такси, супер-такси. То есть вот некий такой смысл. Превыше всего и супер-такси. Это что касается названия. Значит, первый сервис. Что это был?
А почему по-немецки? Он же не немец.
Ну, не знаю. Наверное, потому что это слово попалось.
Что, мать чешка, поэтому, наверное.
Может. Ну, чешско-австрийское же происхождение у самого Трэвиса Каланика. Так вот, первый сервис. Это трекер был. По большому счету, пиринговые сети для передачи данных между людьми. С использованием их компьютеров. Все хорошо, они даже привлекли кое-какие деньги. Более того, человек, который стал одним из первых пользователей этого сервиса, Шон Феннинг, впоследствии основал Napster. Ну, помним, да, эту историю.
Да. Всех посадили.
Всех посадили, в конце концов. Но, значит, он очень активно вел переговоры, сам Трэвис Каланик. Появились действительно люди, заинтересованные в этом сервисе. Пока на горизонте они не замаячили правообладатели. В частности, крупнейшие американские звукозаписывающие студии, американские производящие компании, которые вчинили Трэвису Каланику иск в 250 миллиардов долларов.
А он?
В 250 миллиардов долларов. Он перестал ходить в кинотеатры, потому что говорит, что у него возникли панические атаки, потому что он не мог сидеть в кинотеатре и видеть логотипы и бренды тех компаний, которые заставили уйти его из большого бизнеса.
Так а деньги-то они с него взяли?
Нет, не взяли. Он вынужден был закрыть этот сервис и остаться практически ни с чем. После этого он организовывает новый сервис.
Очень обиделся, что воровать не давали.
По большому счету, это был тот же самый трекер-сервис. Ну, опять же, пиринговая сеть, которая, ну, позиционировалась как сеть, которая позволяет передавать фотографии, видеофайлы.
Обмен данными.
Да, обмен данными.
Из приватных коллекций.
Да, большого объема. И они, и он, это конец 2000-х, начало 2001 года, он начинает поиски инвестора. Он находит этого инвестора, им становится человек из компании Akamai Technologies Дэн Левин. Он назначает встречу 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
В башне-близнецы.
Значит, проблема была в следующем, что в одном из самолетов, в первом самолете, который врезался в башню-близнецы, был как раз Дэн Левин.
Да ладно.
Дэн Левин, эта встреча не состоялась. Не состоялось, и деньги от этой компании впоследствии он смог получить только через 6 лет. Но интересная история самого Дэна Левина, потому что в Америке не очень любят вспоминать, что это была первая жертва, на самом деле, атак террористов 11 сентября 2001 года. Потому что это был тот человек, который погиб до того, как в башне врезались самолеты, угнанные террористами. Он летел на рейсе Бостон-Лос-Анджелес, да. И он был в бизнес-классе, он был в первом ряду этого салона бизнес-класса.
А тут люди.
Он сам на свет появился в Денвере, а впоследствии в возрасте 14 лет уехал в Израиль для того, чтобы получить хорошее техническое образование. Там же, в Израиле, он прошел службу в спецназе генерального штаба израильских вооруженных сил, израильской армии. И только после этого вернулся в Соединенные Штаты Америки.
То есть обладал приемами.
Обладал приемами.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Что мне нравится.
Бриндятина.
Ну, вот мы выяснили, наконец, что герой нашего повествования сегодняшнего, конечно, автор и ведущий Рустам, я немножко вторгнусь, не Uber, конечно, в оригинале, а Uber.
Uber.
Uber. Это по-немецки сверх, да, там.
Да. Превыше всего.
Превыше всего, убирались. Да.
Есть песня,
да. Убирались, да. Понятно, значит...
Дэн Левин.
Итак, Дэн Левин учился в Израиле.
Учился в Израиле, получил очень хорошее техническое образование в одном из лучших университетов технических... земли обетованной. После этого поступил на службу в спецназ генерального штаба, обладал действительно приемами. И он сидел в первом ряду бизнес-класса. И после того, как террористы объявили о том, что самолет захвачен, он стал на их пути
в кабину
летчиков.
И они его застрелили.
Две версии есть.
У них только было маленькие ножи.
А вот теперь две версии. Первая версия говорит о том, что у них действительно были ножи, они перерезали ему горло. И после этого одна из стюардесс сообщила об этом в телефонном звонке уже диспетчерским службам. Или, ну, кому она там дозвонилась. А вторая версия говорит о том, что он был застрелен.
То есть было и оружие.
Было и оружие. Соответственно, никто не разбирается, ну, потому что действительно... 11 сентября стало гигантской трагедией для американской нации. И мы вместе с американцами скорбим, понятное дело, по жертвам этой трагедии. Никто не разбирался уже после 11 сентября, какой... каким образом был убит Дэнни Левин. Эта встреча не состоялась. Спустя только 6 лет он получил эти 25 миллионов от этой самой компании, которую возглавлял, которую руководил Дэнни Левин, погибший 11 сентября. И вот 2007-2008 год. А здесь он знакомится вот на этих самых вечеринках с Гарретом Кэмпом. Это еще один человек, который является основателем сервиса Uber. А человек, который в свое время создал сообщество Team
Stumble Upon.
Ну, это один из очень популярных американских сервисов, который в свое время, когда я еще занимался маркетингом, позволил мне очень быстро набрать необходимое количество посетителей на одной из страниц, потому что как только ссылка попадала в этот сервис, она расходилась, ну, просто огромному количеству людей, которые, я так понимаю, были участниками или подписчиками этого сервиса, и вот эти все люди генерили просто фантастический...
Крис Норман пел «Stumble and In».
Фантастический трафик. Он продал этот сервис за 75 миллионов долларов Гарретт Кэмп компании eBay. И вот они встречаются на этих вечеринках, которые организовывает Трэвис Каланик. Здесь отличная атмосфера, люди, которые делятся своими идеями. И по разным версиям...
Представляю у нас атмосферу, где люди делятся идеями.
Да, есть разные версии того, кто первый предложил эту идею. По одной из версий, Каланик не смог заказать такси в Париже и дождаться исполнения своего заказа. По другой версии, ему эту идею подкинул Гарретт Кэмп. В общем, они там до сих пор не разобрались, кто в конце концов является...
Как с Фейсбуком?
Как с Фейсбуком, кто в конце концов является действительно человеком, который подкинул эту идею. Ну, в общем, начинал все с небольшого сервиса, который позволял заказывать не просто такси, а именно черные лимузины, в которых приезжали здоровенные дядьки, те лимузины, которые большую часть времени простаивали. То есть в чем была идея этого сервиса? Дать возможность
вовлечь
то количество автомобилей, то количество людей, которые большую часть времени проводят в ожидании заказа. Соответственно, изначально можно было заказать действительно черные большие эти американские автомобили,
сразу с
девочками, либо огромные лимузины. Причем запускались они изначально в Сан-Франциско, насколько я помню. На начальном этапе сервис оставался таким локальным. Сервисом, которым пользовались исключительно друзья Трэвиса Каланика и Гарретт Кэмпа, потому что они не могли прийти к общему знаменателю, не могли договориться между собой. А каким образом должен развиваться сервис? Он должен выйти на более широкую аудиторию. И именно на этом настаивал Трэвис Каланик, который говорил: слушайте, парни, ну нам надо дать большему количеству людей возможность заказывать автомобили, снизить эту планку. Тогда таким образом мы привлечем огромное количество водителей и удовлетворим все больше интерес простого пользователя к конкретному сервису.
Тот говорил,
слушайте, нет, давайте мы все-таки сконцентрируемся на более лакшери аудитории, на более премиальной аудитории, и мы в конце концов будем давать возможность этим людям заказывать вертолетные прогулки, заказывать возможность перелета на джете, на яхте, да. То есть двигаться в эту сторону. В конце концов возобладал гений, ну, как мне кажется, в данном конкретном случае Трэвиса Каланика.
Верно, вел их к миллиардному убытку.
Он привел их к гигантским инвестициям, и по тем воспоминаниям, которые есть в сети интернет, тех людей, которые сталкивались с ним в тот момент, как раз 2008-2009 год, когда он ходил по инвесторам с просьбой проинвестировать, привлечь достаточно серьезные суммы, там десятков миллионов долларов, он действительно смог убедить этих людей. Появилось огромное количество очень серьезных инвесторов, капиталистов, которые
до сих пор ждут болота обратно.
Ждут деньги до сих пор. Но компания увеличивает свою капитализацию, как ни странно. Она до сих пор...
Что такое увеличить капитализацию?
Стоимость этой компании, стоимость компании, активов этой компании. Но актив этой компании на самом деле это
не только... У нас меньше денег, и мы стали дороже.
Да, у нас меньше денег, но мы стали дороже. Точно такая же история на самом деле. Ведь в них инвестировало огромное количество людей. И те люди, которые инвестировали в Twitter, и в Facebook, и все эти инвесторы венчурные, которые пришли в Uber в ожидании действительно сервиса...
С каким упоением вы говорите
сборище? В ожидании сервиса, который перевернет глобальную экономику транспортных перевозок. И ведь после появления Uber появилось огромное количество сервисов, которые стали нишевыми, которые стали предлагать нишевый сервис в области грузоперевозок или в области каких-то особенных перевозок. Ну, в общем, рынок дробится. Наш стартап, российский стартап, который позволяет вам действительно заказать перелет на джете, который летит пустым. Потому что
возвращается.
Возвращается. Потому что есть джеты, которые, перелеты, которые джеты совершают пустыми.
И почем?
Ну, слушайте, по-моему, 700-800 тысяч долларов. Но вы летите бизнес-классом, вы летите один в салоне.
Даже пилот выходит.
В самолете, который принадлежит, например, какому-нибудь миллиардеру. В общем, будем наблюдать очень пристально за судьбой этого прекрасного американского сервиса. Так же, как и будем наблюдать за судьбой ребят из Краснодарского края, которые бросили вызов этому монстру своим сервисом Fastom в Соединенных Штатах Америки и сражаются на чужом поле с этим драконом
нашим
капиталистическим,
оружием.
Нашим оружием.
Спасибо.
Нашим краснодарским, так сказать.
Все, успокойтесь, все нормально, успели. Рустам Вахидов, автор и ведущий своей же программы. Да, друзья мои, вам хорошего дня. Запасайтесь временем, его сегодня понадобится много. Пробки. До завтра.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.